Книжная полка.
По 89,8 FM в студии радио «Комсомольская правда. Ростов». Илья Богомолов. И сегодня у нас в гостях Александр Алексеевич Лапин, писатель, журналист, издатель, автор таких романов-бестселлеров, как «Русский крест» и «Святые грешники». Александр Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы собрались по такому поводу. Вышла новая книга, не ваша, но автора Максима Горохова. Она называется «Слово автору». И, собственно, тот самый автор, который имеется в виду в названии, это вы. Общается автор этой книги с вами.
Так точно.
О чем она? Можете рассказать, почему эта книга может быть интересна читателям?
Ну, это долгие беседы. С Максимом-то я работаю уже лет 10, и как бы он у меня является еще и помощником по литературной части. Ну, в этой ситуации за 10 лет много чего он увидел, услышал. Много у нас было разных разговоров по разным поводам. И поэтому в какой-то момент, как он говорит, это в прошлом году, в Крыму возникла такая идея о том, что можно написать книгу о творчестве. Еще она имеет какое-то практическое значение, потому что мы наблюдаем сегодня какой-то бум, взлет людей, которые хотят написать книги, романы, там, повести, оставить какой-то след свой в литературе. Но масса пишущих в интернете, они не обладают даже какими-то самыми простейшими навыками или самыми минимальными знаниями по части того, как пишутся книги, какие существуют правила. К сожалению, это сегодня такое умение утрачено. И вот, собственно говоря, Максим, он у нас кандидат филологических наук, преподает на факультете журналистики в нашем Воронежском университете. И, соответственно, у него возникла идея о том, что вот надо бы, может, написать книгу, как пишутся книги. Ну, а так как речь идет не только о книгах, я все-таки больше 30 лет проработал в журналистике, никогда эту профессию не оставлял, то сам идет речь и об истории, и о том, как работалось журналистом в «Комсомольской правде». Какие существовали правила, как надо было правильно готовить материалы, как они проходили редакционную верстку, правку там, и так далее, и так далее. То есть это книга, я бы сказал, которая могла бы практически каким-то молодым талантам открыть некоторые грани творческого труда.
То есть молодой журналист или писатель, если он просто вот хочет повысить свой класс и прикоснуться к тому, как работали в 70-х, 80-х, 90-х годах, может в этой книге найти для себя некое такое руководство?
Да, наверное. Ну, может быть, даже я и не первый, потому что вот сейчас собралась группа писателей там российских, которые тоже сделали такую же подобную книгу о том, как они пишут книги. Видимо, потребность, она уже витала в воздухе, и поэтому такая книга вышла.
Я так понимаю, что из того, что вы последнее прочли с вот современных российских авторов, оно у вас не впечатлило, что это беллетристика, ширпотреб, можно даже сказать, мусор, и поэтому назрела необходимость рассказать им, как надо все-таки писать?
Конечно, в этой степени, в какой-то степени да, потому что, ну, я слежу за литературным процессом, прекрасно понимаю, что, где что происходит, и периодически беру вот книги, которые даже получают литературные премии, ну, литературные премии – это отдельный разговор, как их выдают и получают, но вижу, что эта книга, ну, она не читается. Это самый, на мой взгляд, самый страшный грех книжный – это когда книга не читается, когда человек вынужден себя насиловать, и эту книгу или там какую-то заинтересовавшуюся его статью пытаться, значит, через силу одолеть. Ну, есть такие разговоры. Вот я читаю какую-то книгу, там, по 5 страничек в день. Мои книги читаются, ну, судя по откликам, которые в интернете, они в лёд читаются. Там люди пишут, я 3 дня и 3 ночи читал ваш роман, так сказать. Это тоже требуется определенное мастерство. Вот. И поэтому есть еще одна большая проблема. Книги ведь пишутся на потребу многие для определенного уровня читателей, то есть для домохозяек сегодня пишут книги, для там, каких-то любителей детективов и так далее. Там определенные свои жанры. А просто книги, как говорится, это сегодня большой-большой вопрос.
Я так понимаю, что книга «Слово автору», она состоит из таких вопросов-ответов, то есть это беседа больше, беседа двух людей, которые в писательстве, в журналистике далеко не последние имена. Что заложено вот внутри этой беседы? Есть ли какая-то такая красная нить внутри нее, что оно должно сказать людям, вот, кроме вот этого руководства, о том, как нужно писать?
Ну, наверное, если говорить о таких вещах, как журналистика, то здесь красная нить-то проходит очень просто. Когда-то нас на факультете журналистики учили в советское время, и, собственно говоря, ставился такой вопрос: какое главное качество должно быть для журналиста? Я периодически на встречах спрашиваю, все говорят разное. Я говорю, главное качество для журналиста – это пониженный болевой порог. Да? То есть человек, если хочет быть журналистом, он должен чувствовать боль других людей, их, так сказать, заботы, их тревоги, их, так сказать, напряжение и прочее. Тогда он может быть настоящим журналистом и может, так сказать, задевать сердца людей, там, души, как сегодня уж на эту тему говорится. Вот. Поэтому все, что там рассказано, оно рассказано искренне. Это тоже важное качество. Надо быть искренним. Сегодня, к сожалению, мы это утратили или утрачиваем, но то, что не искренно, оно уже никого не интересует. Вот я сейчас, Максим готовит там новую книгу, одну из статей по этой новой книге, она называется «Я верю». То есть после выхода книги «Святые грешники» было много откликов, и потом я подумал со своими агентами литературными и решил, говорю, смотри, сколько людей, отклики разные. А пусть люди напишут о том, как они поверили в Бога, да? Давайте объявим конкурс, и люди напишут. И вот, значит, нам пришло 200 таких исповедей, как кто верил в Бога, там разные-разные конфессии, там и мусульмане, и буддисты, и христиане, там баптисты, кого только нет. Вот. И они все пишут об этом, так сказать, о том, как они, значит, пришли, кто в церковь пришел, кто в Бога поверил, кто. Вот. И Максиму выпало, так сказать, разговаривать с одним священником, которого я знаю давно. И он, у него очень интересный путь, как он стал священником, из больших чиновников, значит, перешел. И вот у нас как бы разговор был, и я ему говорю, этому священнику. Ну, он говорит, я сам не могу написать, я не умею, вот пусть кто-то напишет, а я как на исповеди все расскажу. Я говорю, ты учти, что, друг сердечный, если ты начнешь сейчас тут что-то утаивать или врать, да сочинять какие-то небылицы, это никому не будет интересно, потому что сегодня есть главная потребность, быть искренним и говорить честно, да, тогда эта книга или твоя исповедь кого-то заинтересует. Вот такие, наверное, может быть, вещи и касающиеся этой книги. Да, я там просто искренне и честно рассказываю о том, что, так сказать, надо делать и как надо работать. Без лукавства, там, без каких-то выдумок и без каких-то, как сказать, без туманных формулировок.
Ну, сегодня молодежь, и по своему опыту знаю, больше ориентирована вот на то, чтобы получать информацию клипово. То есть, допустим, на те же вопросы, как написать текст, как написать статью. Есть несколько таких публикаций в интернете, которые разбивают это все по пунктам. Там 8 простых правил, там 10 вопросов о том, как. И до книг из больших таких текстов все-таки молодые авторы могут не дойти. Как вы вообще к этому относитесь, что сейчас люди все-таки воспринимают больше укороченную, урезанную информацию, нежели полноценный, полновесный текст?
Я уже сейчас на выступлении говорил, люди разные, и для разных людей сегодня существует разный, как бы сказать, информационный рынок, да. Я вот сейчас имел смелость заявить, что газеты будут жить, да, потому что есть люди, которые нуждаются в подлинной информации, правильно изложенной, там, так сказать, с историческими ссылками, с какими-то определенными экономическими выкладками, то, что большая часть, так сказать, массы не понимает. Поэтому, да Бога ради, пусть они, так сказать, пользуются своими этими, так сказать, тыкалками, как я их называю, пусть они там клиповое мышление какое-то, пусть они получают информацию какими-то урывками, отрывками, это их проблемы. Понимаешь, у нас все время всех хотят осчастливить. Это я, кстати, мысль, с которой я вот сейчас ношусь, и все время, так сказать, путешествуя по Вешенской, там, по этим местам, и все время эта мысль у меня в голове бьется. Я говорю, не дай бог снова в России появится человек или люди, которые скажут, что они нас могут сделать счастливыми, осчастливить всех. Все. Значит, конец. Значит, будет тоталитарный режим страшный. Да? Коммунисты тоже хотели всех осчастливить. Потому что всех осчастливить никто не может. Каждый сделать счастливым самого себя может только. Понимаешь? А нет такого, что кто-то Путин там или Лапин или, я не знаю, кто, Мао Цзэдун мог осчастливить. Как только такой человек появляется, все, значит, ждите беды. Вот. Поэтому в этом плане тоже мы сейчас говорим о журналистике. Зачем? Почему я должен думать о том, что все должны читать толстые газеты и, так сказать, размышлять о великом? Каждый, да, размышляет о своем. Он, девчонок, у них свои проблемы, они думают, там, как выйти замуж, там, о парнях, там, о детях. У нас свои проблемы. Люди разные. Поэтому, да бога ради, пусть используют, пусть пользуются. Я не собираюсь никому говорить, что вот вы должны читать огромные статьи, там, и, так сказать, это же проблема интереса и духовного роста.
Вы сейчас с презентацией вот этой своей книги приехали в Ростов-на-Дону не просто так, вы проехались еще по области, по шолоховским местам. Зачем? Просто ради туризма или все-таки была какая-то еще цель?
Ну, это вот сложный процесс, это уже творческий процесс. Я никак не мог для себя... Во-первых, у меня сейчас тяжелая работа, я правлю роман, так сказать, «Крымский мост», и это тяжелая работа, думаю, оторвусь на несколько дней. Во-вторых, я все время давно хотел съездить сюда, на шолоховские места. А в-третьих, возникала проблема авторства, да, авторская проблема внутренняя. Я никак не мог понять... куда может в своей жизни, там, скажем, повернуть роман, или герои могут повернуть. Ну, я вот сейчас рассказывал, да, я приехал на берег Дона, вышел, так сказать, из гостиницы, постоял, посмотрел, и вот для меня как бы все это раз, и все сложилось. Я понял, как надо писать этот роман, и каким образом в него, так сказать, войдут мои герои. Это такая вот, я бы сказал, творческая командировка, как раньше говорили.
Получили немножко вдохновения. Да. Мы ненадолго прервемся, но скоро вернемся на 89.8 FM.
Книжная полка.
«89.8 FM». Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Ростов». И у нас в гостях Александр Алексеевич Лапин, писатель, журналист, издатель, автор таких романов-бестселлеров, как «Русский крест» и «Святые грешники». Перед перерывом мы затронули тему о том, что у маэстро скоро выйдет новая работа, называется «Крымский мост». Давайте немножечко, может, прикоснемся к ней. О чем она? Судя по названию, события там будут очень, так сказать, современные и актуальные.
Да, собственно говоря, роман «Крымский мост», он как-то сам собой появился из размышлений о том, что происходило не так давно. Ведь на самом деле люди, даже участвуя в каких-то грандиозных исторических событиях, считая, скажем, такими событиями, например, распад Советского Союза, смена общественного строя, они, в общем-то, никогда не задумываются о том, что эти события действительно исторические, действительно грандиозные. Они просто живут, они там влюбляются, едят, пьют, там, решают какие-то свои проблемы. Вот. А история, она как бы идет сама собой. Но задача вот писателя, может быть, в том и заключается, осмыслить эти события с точки зрения, если хотите, мирового процесса. Крымские события – это серьезный такой момент, когда, скажем, Россия пошла несколько другим путем, чем она шла до этого. Ведь все-таки после 91-го года самочувствие русского народа, состояние его, так сказать, психологическое, ментальное, оно было очень тяжелым и подавленным. Распад великой страны, значит, неурядицы экономические, смерть там десятков миллионов людей после этого, не выдержавших стресса, спившихся и так далее. И поэтому страна как бы постоянно находилась еще и под определенным внешним управлением. Я говорю, мы находились в таком состоянии, как Русь под татарами, да, то есть, вроде мы и независимые, вроде мы так и свои князья, но управляли, как бы, понятное дело, совсем другие люди. Вот. А Крым – это был такой переломный момент, когда вот это накопление шло, 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 и в конечном итоге вылилось во всенародную волю. Я называю это всенародная воля. Ведь все хотели этого присоединения, если вспомнить. Все приникли к телевизорам, все ждали, что вот-вот примут решение, какое решение. И эта всенародная воля, она как бы наложила отпечаток на решение, которое было принято Владимиром Владимировичем, там, и, так сказать, нашей верхней и нижней палатой. Если уж так говорить всерьез, Россия, она как управляется? Некоторые говорят, она никак не управляется. Некоторые на Западе, она говорит, управляется Богом, да? А я всегда говорю, она управляется народной волей, которая в какие-то моменты проявляется и которой никто противиться не может, потому что было всенародное желание к воссоединению. Это русские, это разделенная нация, на самом деле, самая большая разделенная нация после вот 91-го года. 25 миллионов человек русских остались за границами. Не по своей воле, они не хотели там оставаться, а просто вот так, значит...
Земля, да, под ними вдруг стала, да, заграничной.
Атлантида ушла, как я говорю, Атлантида ушла под ногами, и они оказались один на один в чужих государствах, с чужими проблемами. И тут вдруг такой вот островок русской земли, Крым, 2,5 миллиона человек населения, и они никогда не могли интегрироваться в Украину, потому что действительно это было абсолютно чуждое для них государство. И вот как бы народная воля, она привела к тому, что было принято решение о присоединении Крыма. Ну, там соответствующие обстоятельства были, там распад украинской государственности, государственный переворот, там страх, естественно, у населения, желание, так сказать, прислониться к какому-то крепкому плечу, перейти под юрисдикцию России, вернуться, как говорится, в родную гавань. Много чего было в этой истории, но все-таки факт остается фактом. И вот если всемирное историческое значение этого события, то произошел момент размежевания России с остальной, или, скажем, с западным миром. Да? Вот с этого момента у нас начались с ними какие-то уже явные проблемы. Начались раньше, но они были, так сказать, здесь обнажены полностью. Я вот разговаривал с немцами, я говорю, ну, понимаете, вот вы жили в ГДР и, так сказать, ФРГ, да? У меня друзья есть немцы, я говорю, и в 89-м году, когда вы объединились, мы же не препятствовали, мы радовались, что вы немецкое государство, демократическое, теперь, наконец, нашли друг друга, обняли, так сказать, и пошли дальше вместе, потому что, ну, это ненормальное положение, вот как Корея, две Кореи, две Германии. Я говорю, ну, это то же самое вот в данном случае Россия и, предположим, Крым, да, это тоже как бы один народ, но разделенный народ. Но почему вы это приняли в штыки, а мы, значит, должны были рады? Ну, они сказали, ну, это было вроде как всеобщее, все одобрили, а тут вы сами. Я говорю, здравствуйте, мы что, должны теперь ждать, когда вы нас разрешите нам или одобрим? Мы что, колония, что ли, ваша, что мы должны ваше разрешение получать? Ну, понимаешь, вот вроде как это не так было рассмотрено, как агрессия там и так далее. Я говорю, ну, извините. Вот с этого момента произошло такое изменение. Это первая часть. Вторая часть – произошли не коренные изменения, но все-таки изменения в сознании народа произошли. Да, русские вдруг почувствовали гордость определенно. Раньше всегда мы были какие-то последние 25 лет униженные, как бы о нас можно было ноги вытирать кому угодно.
Фильмы американские, да, обувь китайская.
Да. А в этот момент произошел всплеск такого давно сдерживаемого, так сказать, патриотизма, давно сдержанного недовольства своим положением. униженным. Все-таки, как ни говори, русские – это великая нация, которая совсем недавно, по историческим меркам, управляла половиной мира, если так говорить. Хорошо или плохо – другой вопрос, но это было так. И вдруг мы оказываемся в положении изгоев. Не только изгоев, но международное, но и в собственной стране. Да, как бы тут даже при Ельцине, я прекрасно помню, слово «русский» запрещали, так сказать, разговаривать. Когда я вел русский вопрос, писал, мне там прокуратура присылала, значит, письма, помощник прокурора, помню, вы тут употребляете слово «русский», лучше это не надо употреблять. Ну, мы в ваших статьях никакого экстремизма не обнаружили, но все-таки смотрите, лучше употреблять слово «россияне», да, то есть, ну, как бы это считалось на уровне государства, нехорошо, да, быть русским. Сейчас, после Крыма, во всяком случае, хотя бы заговорили о том, что есть русский народ, у него не россияне какие-то абстрактные, не советские и постсоветские люди, а русские. И у русских есть свои интересы, свои проблемы, свои, так сказать, пожелания и своя собственная история, культура, гордость и так далее. Ну, это, конечно, сегодня достаточно сложно все происходит, но все-таки это был переломный момент. И вот с точки зрения духовной.
И еще очень часто я и по телевизору, по радио, да и в газетах видел такое понятие, как русский мир. Мол, русский мир, он существовал, потом его раскололи, и вот сейчас Крым – это первый шаг, он стал объединяться. Вы это понятие для себя как-то определяете?
Ну, русский мир достаточно такое, я бы сказал, сложное понятие, насколько оно существует, потому что у нас, к сожалению, все волны эмиграции, и первая послереволюционная, и послевоенная, они как-то не создали ни своих чайна-таунов, не удержали ни язык свой, ни обычаи, ни культуру, да, они растворились в западной культуре. Ну, видимо, мы близки к этому самому. Поэтому надеяться на такие определенные, скажем, волны русского мира достаточно, мне кажется, эфемерно. Да? То есть, ну, наверное, есть. Но, с другой стороны, я еще раз говорю, что русские сегодня самый большой разделенный народ в мире. Да? 20 миллионов уж точно еще осталось за границей во всех, так сказать, в этих странах еще. Вот. И китайцы не стесняются, они ставят задачу и говорят, ну, мы, так сказать, должны объединить всех китайцев. И вот они столетия уже шаг за шагом делают эти, объединяют. Вернули Макао, вернули сейчас Гонконг, если я не ошибаюсь, собираются возвращать Тайвань, если им, конечно, дадут. А мы стесняемся говорить об этом. А я не стесняюсь. Я говорю, что нужно возвращать русских всех домой, да, так или иначе. И то же самое я сегодня говорю, конечно, что на Украине сегодня Донбасс, Луганск, там 70%, 80% населения говорят по-русски, по ментальности. У меня в Киеве друзья живут, все они русские. Сейчас там происходят какие-то вообще вещи, которые ни в какую, так сказать, концепцию не ложатся. Поэтому мое мнение, все домой, а уже движение как бы с Крыма началось.
Ну вот сейчас вы описываете события в Крыму как историческую веху, как такое именно событие, которое меняет, возможно, ход истории нашего народа. А, допустим, те же самые события на Донбассе, вы думаете об этом что-то написать, как-то увековечить это в литературе?
Ну, до Донбасса еще надо дожить. Сначала надо Крым, как говорится, освоить и понять, что произошло. А потом можно будет говорить о Донбассе, о Луганске и так далее. Но я думаю, что в конечном итоге, рано или поздно, так или иначе, все наши братские народы должны объединиться. Я вот, когда писал этот Крымский мост, я изучал историю Украины очень подробно, там, со всеми ее проблемами. Вы думаете, что вот отход Украины от России – это как бы влияние нашего времени, что ли? Нет, Украина постоянно находилась под влиянием Польши, там, Австро-Венгрии, России, и постоянно эти колебания происходили раз там полвека каждый раз. Ну, простой пример. Вот Богдан Хмельницкий, Переяславская Рада, объединили Россию и Украину. Правильно, да? Но это все говорят, великое событие. На площади в Киеве стоит конь со всадником, с булавой. Но Никто не упоминает, что ровно через, после смерти Богдана Хмельницкого ее сын Семен, да, уже пытался повернуть Украину, значит, в другую сторону, уже пытался вернуть ее, так сказать, там, в польское влияние. Потому что это такое вот постоянные колебания. И когда нам кажется, что ну вот, вот конец света произошло, там, значит, они там уходят и так далее, я думаю, ну, с точки зрения исторического процесса, ну, один из очередных поворотов туда-сюда. Ну, сегодня туда, завтра будет сюда. К сожалению, вот такова история Украины.
И главное, чтобы и история русского народа тоже перестала шататься как маятник, чтобы мы все-таки тоже нашли какую-то свою нишу, в которой бы мы стояли, находились и были в ней прочно. Я думаю, мы закончим сегодня на этой позитивной ноте. В студии был Илья Богомолов, и общался я сегодня с Александром Алексеевичем Лапиным, писателем, журналистом, издателем, автором романов-бестселлеров. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Книжная полка.